YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Понедельник, 2 декабря, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей YouTube-канала «Ищем выход» и слушателей платформы «Эхо онлайн». На своем месте программа «Особое мнение». Со своим особым мнением выступит политик Дмитрий Гудков. Дмитрий, здравствуйте.
Да, приветствую вас.
Не так давно в общении с журналистами бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Залужный, заявил, что надо признать, в 2024 году началась Третья мировая война. В то же время на пресс-конференции с журналистами Александра Лукашенко на вопрос о Третьей мировой сказал, что нет никакой Третьей мировой, но есть информационная война, которая к ней подталкивает. И чья позиция вам ближе, Дмитрий?
Я думаю, что мы ответ на этот вопрос узнаем лет через 10-15, потому что если бы где-нибудь в Соединенных Штатах Америки, там, не знаю, в 1939-1940 бы спросили у граждан, идет ли Вторая мировая, то там все бы, наверное, бы, так сказать, покрутили указательным пальцем у виска. Поэтому мы же не знаем, может быть, события, которые сейчас происходят в Украине, это и начало какой-то Третьей мировой. Вообще, судя по тому, что в мире происходит, а происходят какие-то серьезные глобальные изменения, да, вот система безопасности международной, потом, ну, очевидно, кризис либеральной идеи, да, демократии, которая сейчас переживает мир, это все нуждается в серьезное, так сказать, переустройство. Как правило, в такие периоды войны и происходят. Поэтому я за этим наблюдаю с большой тревогой. То, что происходит на Ближнем Востоке, то, что может теоретически произойти там между Северной и Южной Кореей, Китай, Тайвань. И вообще, в целом, это и есть проявление вот этих вот глобальных каких-то сдвигов. Поэтому я это совершенно не исключаю. Может быть, мы уже живем где-то в начале Третьей мировой.
А если мы вернемся на 10 лет назад, 2014 год, когда только все начиналось, только было объявлено присоединение Крыма к России, и к вам прилетел какой-нибудь посланец из будущего, сказал: Дмитрий, вот мы в 2024 году на пороге ядерной войны, вы бы покрутили пальцем у виска?
Я очень хорошо помню, мы как-то с Сергеем Петровым, вот, он тогда был депутатом, мы были в Думе. Вот, и мы с ним сидели, значит, на каком-то послании, очередном послании Путина. И когда все это стало происходить, ну, по сути, гибридная война началась после аннексии Крыма, он тогда такую фразу сказал, которую я запомнил. Говорит, понимаешь, говорит, на самом деле подозрительно как-то мир до этого жил, ну, в течение там нескольких десятилетий очень спокойно. И это вообще необычно для мира. Говорит, нам свойственно больше как раз жить в период войн и каких-то там... Ну, то есть деградация больше, чем прогресс. То есть прогресс идет быстро, потом начинается деградация. Плавная, ну, медленная, да? Она длится дольше по времени. Я тогда как-то так на эту фразу отреагировал. Ну, мне показалось, что это такое. Мне кажется, как раз, несмотря на все эти проблемы, мир все-таки идет и двигается к прогрессу. Вот сейчас я это прекрасно понимаю, что очень часто бывает, когда именно мир к этому прогрессу и результатов этого прогресса совершенно не готов. И об этом, ну, во-первых, хорошо был снят фильм «Don't Look Up», да, «Не смотри наверх». Вот если кто не видел, я очень рекомендую посмотреть этот фильм Netflix'а. Это про то, как к планете приближается комета, вот она должна упасть. Ученые пытаются убедить всех вокруг, что мир ждет апокалипсис, но им никто не верит, да, потому что вот так устроены социальные сети, где нет никакой экспертизы, никто не слушает ученых, ну, я имею в виду настоящих ученых, да, вот. Потому что, ну, большинство людей стремится, так сказать, слышать какие-то и видеть простые решения сложных проблем. А на самом деле, чтобы решать сложные проблемы, необходимо очень сложное решение, которое необходимо доверить профессионалам. А у нас сегодня, по сути, соцсети, ну, в развитых странах, в демократических странах, сегодня определяет вектор развития той или иной страны. То есть, грубо говоря, если раньше демократия, к которой мы привыкли, да, и к которой мы стремились, была, скажем так, властью институтов, да, то есть был какой-то фильтр, да, между большинством и людьми, принимающими решения. Да, институты это, безусловно, конкурировали друг с другом, а сегодня как будто бы они исчезли, да, потому что у нас сегодня, ну, по сути, начинается этап такой прямой демократии, да, к которой многие когда-то стремились, но прямая демократия – это еще и власть толпы. Поэтому, когда очень часто меня спрашивают, а почему западные страны принимают те или иные санкции? Почему, например, они принимают санкции, которые Путину помогают? То есть там есть санкции, которые эффективны, а есть санкции, которые контрпродуктивны, абсолютно. Это всем понятно экспертам. Причем это понятно экспертам даже западных стран, с которыми мы встречаемся. Но политики, как всегда, думают о выборах. Соответственно, они должны попасть в настроение граждан. Вот. И получается так, что если у нас, например, болит зуб, мы идем куда? Мы же идем к врачу, да? К специалисту. Желательно, чтобы нам этого врача рекомендовали. Потому что мы доверяем врачу. Вот. А когда происходят какие-то серьезные проблемы в экономике, то как-то мы не понимаем, что здесь проблема-то гораздо сложнее. Здесь должны быть эксперты, должны быть профессионалы, которые могут решить эти проблемы. Кто у нас в мире? Сколько у нас процент населения, которое понимает, что такое пенсионная реформа, накопительная, смешанная и так далее? Ну, я уверен, процентов 10 максимум просто. Ну, 15, может быть. Это люди, которые хотя бы что-то об этом слышали. Вот. А в 16 году, когда я участвовал в выборах, я в Москве спрашивал. У меня было 250 встреч во дворах. Я же у людей спрашивал, а какие налоги у нас? Вы знаете, сколько мы платим? Какой налог? Ну, в лучшем случае говорили 13%. Это в лучшем случае, но там, в худшем случае вообще никто не знал, какие налоги, кто платит, как это все устроено. Вот, и получается, что у нас сегодня соцсети, да, диктуют политикам определенные, так сказать, решения, при этом будучи абсолютно непрофессиональными. Вот, вот что такое власть социальных сетей. Когда для того, чтобы помешать Путину, да, мы должны принять, ну, не мы, я имею в виду европейцы, должны закрыть границы или перестать пускать русских, россиян, я имею в виду, на свою территорию на российских, с автомобилями, с российскими номерами. Вот, это совершенно глупое решение, которое, наоборот, запирает и людей, и капитала внутри России, помогая Путину тем самым.
И даже сплачивает, они видят, что, скажем, конечно, так... Политики снаружи нам не рады, значит, мы с тем, кто хоть как-то о нас заботится.
Ну, это уже пропагандистская история, да. Я имею в виду, что если вы запираете профессионалов, ну, людей и капитала внутри России, а Путин все равно нефть свою продает, то у него всегда будет много денег на войну. Вот. И когда ты приезжаешь в западные разные страны, встречаешься с политиками, встречаешься с людьми, с чиновниками, которые отвечают за санкции, и ты им показываешь, мы сейчас с докладами ездим, с иноземцем, с Алексашенко, Некрасовым там, и так далее. Мы им просто все раскладываем. Вот посмотрите, как и на что санкции влияют, к чему приводят. В основном мы слышим такие ответы. Да вы абсолютно правы. Мы прекрасно это все понимаем. Вот, но на выборах от нас требуют других решений. Вот что такое в современном мире, как это написал вчера написал хороший пост Владимир Пастухов. Да, он там цитировал Фукуяму, говорит, Фукуяма забыл одно слово в своем конец истории либерализм. Это то, что мы сейчас, скорее всего, переживаем. Вот. Это не значит, что как раз вывод из этого, который я делаю, он не означает, что эта модель скоро рухнет или еще что-то. Я как раз уверен, что именно западный мир как раз все эти болезни переболеет и придет к каким-то новым форматом, новым правилам, новым каким-то системам. Я думаю, что в социальных сетях появятся свои институты. Это как, грубо говоря, там, когда появился печатный станок, да, все радовались, вот он, прогресс. Но этот прогресс позволил куче всяким разным шарлатанам, ну, так сказать, тиражировать свои какие-то радикальные маргинальные идеи, в первую очередь. И только потом он помог там, ученым, продвижение знаний и так далее. Но всегда, как только технологический прогресс рождает какие-то новые технологии. Сначала мы радуемся, о, класс, теперь Путин не контролирует интернет, я же помню. Теперь мы можем в интернете спокойно обходить всю эту цензуру. Вот, а потом понимаешь, что также эту цензуру обходят и другие люди. И, например, ну, меня потряс Юрий Лоза со своим интервью, который посмотрел, там, не знаю, 5-10 миллионов человек. Он доказывал, что Земля плоская. Вот, а потом я узнал, что, оказывается, это такая секта очень многочисленная в России. Они собирают огромные донаты, нам даже не снится.
Давайте признаем, не только в России, но и в мире. Это, к сожалению,
мире, конечно, да.
То есть социальные... интернациональное явление.
Да, то есть если раньше, грубо говоря, были медиа, профессиональные медиа, да, они были независимые, свободные, но они все-таки приглашали экспертов. А сегодня, ну, помимо этих медиа, появился YouTube, появились различные социальные сети, туда могут вылезать совершенно не эксперты, да, и самые маргинальные идеи, они пользуются наибольшей популярностью. И очень часто приходится слышать от разных журналистов, что, грубо говоря, мы бы хотели позвать какого-то профессионала, чтобы он нам прокомментировал, да, но нам лучше позвать, не буду здесь сейчас называть фамилии, тех, кто дает рейтинг, назовем так. А те, кто люди, которые дают рейтинг, как правило, гонят туфту и чушь. Ну, потому что, как это в этом анекдоте, бабушка, почему сначала я вижу молнию, а потом гром, да? Ну как, у тебя глаза впереди, уши сзади. Все понятно просто, это лучше расходится, чем объяснение там скорости звука, скорость света там и так далее. Вот, и это сейчас происходит. И в социальных сетях, я думаю, появятся свои институты. Я не знаю, это не в смысле института цензуры, но это будут какие-то институты, это будет какой-то новый интернет. Грубо говоря, это будет система каких-то рейтингов разным экспертам, да? То есть, грубо говоря, определение будет...
Не, ну уже же есть лайки, но, к сожалению, это не работает. Лайки же продвигают в рекомендациях.
Конечно. А будет, скорее всего, будет какой-то институт, который будет сразу выявлять эксперта или фейковый. Я не знаю, как это будет. Я общаюсь с разными сейчас айтишниками.
Сейчас, Дмитрий, мы сейчас, знаете, до чего договоримся? До необходимости Роскомнадзора в итоге.
Не-не-не-не. Ну, я просто думаю, что появятся какие-то свои институты с репутациями, да, которые все-таки, ну, как-то все это дело нормально организуют. Вот, собственно говоря, что происходит. И понятно, что чем больше у тебя там серые массы влияют на принятие решений, тем будет больше некачественных, ошибочных решений и так далее. Вот у нас сейчас новая социология в России говорит, что чуть ли не 40% поддерживают ядерный удар по Украине. 40%. Ну вот мы кого будем слушать? 40%? Или все-таки экспертов, которые скажут, ребята, что это закончится ядерной войной, и никто в живых не останется? Ну понятно, что я сейчас... Тоже, наверное, сказал некий миф, потому что...
Ну, это такая манипуляция статистикой.
Конечно, да. Условно. Вот, ну, смысл в том, что ну, 40% сейчас 40% поддерживают. Дальше пропаганда поработает еще там лет несколько, будет 50%. Вот. И кого мы должны слушать? Большинство будет принимать решения, которые не понимают ничего, ни в экономике, ни в чем не понимают. Или мы все-таки отдадим принятие решения экспертам. Ну, профессионалам. Вот как это регулировать? Это же серьезная проблема. Она везде происходит. И в западных странах в том числе. Вот. Плюс меняется пропорция, скажем так, экономик разных стран мира. То есть глобальный юг набирает. Да? Там Китай, Индия там, и все остальные страны – это сегодня уже, ну, по сути, второй полюс серьезный. Да? И, как мы видим, санкции западных стран – они не приводят к изоляции никакой страны, потому что любые санкции сегодня можно обойти, если их не поддерживает вот глобальный юг с Китаем. И, собственно говоря, у нас сейчас у наших экспертов, мы же создали центр анализа и стратегии в Европе, CASE называется, ровно для того, чтобы делать качественную экспертизу и аналитику для принятия тех, кто принимает решения в Европе, в Америке. Вот. Они спрашивают, как же так, мы вроде столько санкций напринимали, а Путин спокойно финансирует войну, и, в общем-то, никакого кризиса прям, да, никакой трагедии не происходит. Ну да, там доллар тут сейчас подвзлетел, но опять-таки Это многие и так прогнозировали. Но никакого коллапса, да, о котором говорили куча всяких разных экспертов с первых дней вот этой полномасштабной войны. То экономика до осени не дотянет, доллар будет стоить 200 рублей. Вот. Почему этого не происходит? И ровно как раз мы это проанализировали, наши эксперты проанализировали, и просто показали, что, во-первых, невозможно заместить российскую нефть. Да, какие бы вы там ограничения не принимали, все равно рынок создаст возможность для обхода всех ограничений. Вот он, серый флот появился. То есть Россия экспортирует там почти 7 миллионов баррелей в день. Да? В 73-м году, когда 2 миллиона баррелей исчезли с рынка, то это был просто мировой кризис. Как 7 миллионов можно заместить? Да никак, это невозможно. Поэтому если Европа не покупает российскую нефть, ну, значит, будет Индия и Китай покупать. Ну, уже очевидно было с самого начала. Дальше. Вы применяете различного рода санкции, но в России можно купить все, что угодно. Почему так? Ну, потому что невозможно добиться эффективных санкций, если там половина мира его не поддерживает. Все, вот у вас там Индия, Китай там, и так далее, страны глобального юга спокойно, так сказать, да, оказывают некие посреднические услуги, да, цены вырастают, безусловно, но тем не менее все равно российская экономика может себе получить все, что ей необходимо, тем более огромная страна. Тем более, что в условиях, когда российская экономика живет за счет экспорта углеводородов, а здесь выкинуть эти углеводороды невозможно с рынка. То есть если бы Россия, допустим, производила какие-то высокотехнологичные товары, там, экспортировал автомобили, еще что-то. Там высокая конкуренция на рынке, там это можно было бы санкциями все задавить. А как ты уберешь нефть? Да никак. Вот, и 130 миллиардов долларов Путин спокойно тратит на войну. И вот по нашим анализу, да, и по анализу наших экспертов, это подчеркиваю, Олег Сашенко, Иноземцев, Некрасов, Андрей Мовчан и так далее. У Путина достаточно долго еще, именно денег хватит на то, чтобы вести такую войну. Да, люди будут хуже жить, да, бизнес будет еле-еле там справляться.
Слушай, вот ключевое слово, люди будут хуже жить, разве это не станет дестабилизирующим фактором? Потому что даже по опросам для людей страшнее повышение цен и курс валют, нежели чем ядерное противостояние.
А здесь я рекомендую послушать Наталью Зубаревич, да, лучше, на мой взгляд, эксперт именно в этой сфере. Вот она и говорит, что происходит адаптация, потому что здесь не будет резкого падения. Да, идет медленное такое ухудшение. Кстати, не для всех. Да, для кого-то улучшается, потому что огромные деньги хлынули в военную отрасль. Вот все, кто там вокруг, да, это там ну, миллионы людей, там, 2-3 миллиона. Я и говорю не только про тех, кто воюет.
Надо, например, вот пример хороший, город Иваново, текстильный город, там появился заказ на форму, и
конечно,
фабрики есть, обеспечены настолько они не могли даже себе представить еще пару лет назад.
Безусловно, да, в отдельных регионах просто бум даже происходит, но дело не в этом. Даже если люди будут хуже жить, понятно, что сейчас инфляция много чего съедает, то если бы падение было бы, там, не знаю, в 10 раз, это бы вызвало шок, как это было там в 90-е, и тогда возможны политические последствия. Когда у вас идет падение там на 5-7% в год, ну, люди практически этого не замечают. Ну, то есть, раньше вы покупали сыр там за такую-то цену, а потом вы пришли и покупаете сырный продукт, да, за чуть дешевле. В принципе, у вас холодильник полон. Ну, подчеркиваю, здесь ничего хорошего в российской экономике не происходит однозначно. То есть доклад не про это. Доклад про то, насколько Путин может позволить себе вести войну, финансировать ее вот этими темпами. И, к сожалению, ответ у нас, что может и достаточно долго. В том числе благодаря санкциям некоторым, которые запирают капитал и людей внутри России. Вот что, собственно говоря, и происходит. Это мы пытаемся объяснить и очень надеемся, что в какой-то момент они поймут, что не пускать людей, запрещать им там, работать, открывать счета, что это ошибка. Это ошибка, которая никак, во-первых, не мешает Путину, а мешает в основном россиянам с антивоенными взглядами, кто уехал от этой войны. Вот. А главное, что вместо того, чтобы был отток капитала, как он был раньше, порядка там 100 миллиардов в год, да, идет приток даже капиталов, потому что люди, многие бизнесы боятся попасть под санкции, выводят деньги как раз из западных юрисдикций, вот, и инвестируют внутри России, ну, по крайней мере, держат деньги внутри России. По данным Bloomberg, в прошлом году только из Европы было выведено денег на 50 миллиардов долларов, евро, 50 миллиардов евро. Я думаю, что на самом деле значительно больше, это то, что они нашли.
Дмитрий, а не кажется ли вам, что главное сопротивление оказывают не европейские избиратели, о которых вы уже говорили, что политики не могут принимать решения, потому что избиратель все-таки определяет деятельность политиков и идет цикл выборов? А главное сопротивление будет со стороны Украины. Мы это видели на примере марша, который был в Берлине, когда его крайне негативно осудил посол Украины в Германии.
Конечно, Украина, безусловно, влияет на многие процессы. Вот. А я и как раз в украинских СМИ я везде говорю о том, что это ошибка. Я их тоже пытаюсь переубедить. Но на самом деле так думает в первую очередь избиратель, европейский избиратель. Потому что если бы избиратель чего-то не хотел, то никакая оппозиция Украины на это бы не повлияла. Так что это все происходит, потому что война идет в прямом эфире в социальных сетях. Вот, соответственно, рождается некая эмоциональная реакция на эту войну. Да? Вот, и избиратель требует, да, каких-то решений немедленных. А какие могут быть немедленные решения? Ну, кому-нибудь что-нибудь запретить, да, какие-то санкции ввести, запретить это, запретить то. А чтобы санкции были эффективными, здесь надо было без эмоций все принимать. Да? Нужно было рассчитывать, эффект был бы там не через месяц, а через год или два, вот, а это уже ты не продашь на выборах. Ну, вот так это и устроено.
Политик Дмитрий Гудков в гостях программы «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Пожалуйста, поддержите трансляцию лайками, поделитесь ею с друзьями. Так вы поможете найти нам единомышленников. Ну и не забывайте, что независимый проект «Ищем выход» всегда можно поддержать донатами. И все-таки, не кажется ли вам, Дмитрий, что Кремль сейчас делает ставку на Трампа и косвенно готовится к переговорам? И есть новость, которая пришла сегодня по линии изданий «Коммерсанты ведомости». Они сообщили, что в мастерской управления Сенеж 27 по 30 ноября администрация президента в лице Сергея Кириенко и также начальников профильных управлений администрации проводили семинар, на котором они исходили из того, что конец СВО будет, и к нему надо быть готовым. И на этом семинаре они встречались с вице-губернаторами и объясняли, как конструировать образ победы. Разве это не индикатор того, что вот все, власть хочет завершения и уже готова к диалогу?
Я думаю, что они готовы к диалогу, но на своих условиях. Здесь же проблема-то не в том, что перемирие невозможно. Оно невозможно на определенных условиях. И найти компромисс я пока не вижу, как они смогут это сделать. Потому что то, что захочет и потребует Путин, это неприемлемо для Украины. Да? То, что требует Зеленский, это будет неприемлемо для Путина. На самом деле, некая тупиковая ситуация. И я не понимаю, как Трамп, несмотря на все свои громкие заявления, как он сможет, усадить стороны за стол переговоров, может быть, он и сможет. Ну а дальше как? Если не будет найдено какое-то решение, которое устраивает, которое могло бы быть компромиссным, то тогда никакого мира не будет. Вот, одно дело обещать на выборах, что ты остановишь войну там одним звонком, а другое дело попытаться это сделать, когда у тебя есть уже соответствующие полномочия. Я здесь не думаю, что Трамп выступит на стороне Путина. То есть что, капитуляция Украины, я не думаю,
что... Но Трамп... и Зеленского он довольно поносил сильно в своих речах. Называл его самым предприимчивым каким-то торговцем, который всегда уезжал с миллиардами из Соединенных Штатов.
Ну, одно дело понравится избирателям во время выборов, а другое дело уже, когда ты находишься во власти. Вот уже Трамп ведет себя совершенно иначе. Уже риторика изменилась, у них была встреча. Поэтому, да, все ждут 20-го там, или какого января, когда пройдет инаугурация, когда будет выработана какая-то дорожная карта у Трампа. Но у меня такое ощущение, что все это закончится тем, что Путин не примет предложение Трампа. Что будет делать Трамп дальше? Вот на самом деле главный вопрос, который многих волнует. Путин не согласится на план Трампа. Потому что он не может, Трамп, предложить Путину капитуляцию, полную капитуляцию Украины. Что будет дальше? Никто не знает. Потому что Трамп непредсказуемый, и Трамп достаточно решительный. Поэтому я думаю, что как раз Путин сейчас будет максимально эскалировать до этого срока, до 20 января. Будет эскалация, наверняка будет очередной орешник куда-нибудь прилетит, к сожалению. А, соответственно, дальше уже может быть развиваться в разных направлениях. И почему-то мне кажется, что как раз Трамп – это для Путина худший вариант. Потому что при Трампе, хочу напомнить, были все санкции приняты. При Трампе было принято решение уничтожить вагнеровцев в Сирии. Прям немедленно и быстро. Да? Путин попытался там обмануть его один раз, что наших там нет. Да? Ну окей. Все были уничтожены. И ответ был, да, ваших там нет. Ну как бы вы сделали вид, что ваших нет, и мы сделали вид, что мы убили не ваших. Это все при Трампе происходит. То есть, грубо говоря, риторика демократов на жестче, а по действиям жестче всегда республиканцы.
То есть Путин не лукавил, когда говорил, что нам выгоднее демократическая администрация в Белом доме?
Конечно, конечно. Потому что демократическая, слабая, нерешительная, вот, с огромными проблемами и прочее, прочее. Я думаю, это единственный, наверное, пример, когда Путин не врал.
А если допустить такой сценарий, который может удовлетворить Путина, что война прекращается по линии... Точнее, война не прекращается, идет заморозка, прекращение огня. И, то есть такой сценарий 38-й параллели. Может, он допустим для Путина? Он остается при своих территориальных присоединениях. В Украине не гибнут люди.
А что дальше происходит с Украиной? Ее финансируют? Дают ли деньги на создание мощной армии, обещает ли ей путь, дорогу в НАТО, в ЕС и так далее. Просто дело-то не даже уже в территории. Мне кажется, что Путину важны не территории, ему нужен полный контроль над Украиной. Это первое. Второе, даже нет, то, что он продаст, это как победу внутри России, любой вариант он продаст. Я не сомневаюсь, пропаганда с этим справится. Но дальше он получает страну, да, которая будет милитаризироваться, который будет иметь серьезную поддержку со стороны всего Запада, с реваншистскими настроениями, да, под носом, у границ. Страна, которая все-таки пойдет по пути демократии. Да, то есть там будет восстановление, улучшение качества жизни, будет пример перед глазами вот для россиян, у которых этого ничего нет, никаких свобод. Нужно ли это Путину? Я думаю, вряд ли. И мне кажется, что я не исключаю, что... условием Путина будет не только Украина, а, скорее всего, сохранение некого влияния на постсоветском пространстве, чего Трамп точно не может Путину гарантировать.
Да, здесь очень тяжелый сценарий. Я так понимаю, это некая новая Ялтинская конференция, договоренность, то, о чем Путин говорил, по пересмотру архитектуры международной безопасности.
Конечно. Я думаю, что да, Путин, да, он же ведь про сферу влияния. То есть экономика 1.5-2% мировая, но мы хотим на равных с Америкой распределять сферы влияния. Этого просто быть не может. Путин этого не понимает. Поэтому он, скажем так, на весы этого противостояния положил все свое ядерное оружие. Вот теперь говорите со мной на равных. Вот у меня есть ядерное оружие. Ну, понятно, что никто с ним на равных говорить не будет. Потому что и у Америки и не только есть тоже ядерное оружие. Политика. Я считаю, что если мы говорим про Третью мировую, то мы сейчас, наверное, к этому максимально близки за последние не знаю сколько лет.
Часы судного дня своими стрелками приближаются к полночи, как замечают иногда ученые.
Я уже ничего не исключаю, если Путин 24 февраля начал полномасштабную войну, в которую я не верил, и очень многие эксперты не верили, и по цифрам все не билось и так далее, но начал, вопреки здравому смыслу. Значит, здравого смысла нет. Значит, Путин способен принимать иррациональные решения.
Политик Дмитрий Гудков в гостях YouTube-канала «Ищем выход». Вы нас смотрите в YouTube или слушаете на платформе «Эхо онлайн». Сейчас мы сделаем небольшой перерыв и совсем скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
Эта программа сделана благодаря вашим пожертвованиям. Нам действительно не очень кажется тактичным напоминать про это каждый момент, но действительно вы нам крайне помогаете, и мы не справимся без вашей поддержки. Присылайте свои пожертвования, как это сделать, сказано в описании, ну и, собственно, на экране. Спасибо вам.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Продолжается вещание на YouTube-канале «Ищем выход». Это программа «Особое мнение». У нас в гостях политик Дмитрий Гудков. Меня зовут Никита Василенко. И мы двигаемся дальше. И на днях Владимир Путин утвердил показатели оценки работы губернаторов. Среди них самый главный, наверное, пункт. Там всего 21 пункт. Но одним из первых идет рождаемость. Коэффициент рождаемости, количество населения. И вообще политика государства в области демографии сейчас кажется какой-то абсолютно стратегической. Разворачиваются широкие меры поддержки, информационные кампании, давление по разным направлениям. Например, церковь как институт давит на клиники, которые предлагают услуги аборта и так далее и тому подобное. И да, и, конечно, на законодательном уровне есть закон о запрете идеологии child-free. И как вам кажется, Дмитрий, почему такое пристальное внимание демографии? Потому что, с одной стороны, нам кажется, что Владимир Путин действует довольно иррационально, и, в принципе, ему должно население быть все равно. Но здесь демография стала, наверное, главной такой позитивной повесткой Кремля, которая сейчас происходит и транслируется в общество.
Я думаю, там потому что никакой другой позитивной просто нет. Им нужно откуда-то чего-то брать. Закончится все это запретом, конечно же, child-free, штрафами и каким-то очередным идиотизмом. И как в этом анекдоте, шутка была такая, что народонаселение растет с каждым приездом Путина, да, это еще в нулевых. Uh-huh. Вот, поэтому закончится запретами, вот, никаких результатов особо больших не будет, потому что никакие даже экономические стимулы не работают, есть определенные волны демографические, и они понятны и просчитываются элементарно. То есть, грубо говоря, ты можешь в моменте повлиять только на то, когда там родится ребенок в семье, раньше, чуть позже. Но на количество ты уже никак не повлияешь, да, потому что там совершенно другая мотивация работы. И вообще, как бы, если посмотреть на эти демографические волны, да, сначала у тебя высокая смертность при высокой рождаемости. Вот, потом у тебя медицина развивается, у тебя становится низкая смертность, сохраняется еще высокая рождаемость. Как раз в этот момент все страны активно растут. Вот, у Китая, например, это прошла волна. Дальше идет низкая рождаемость и низкая смертность. Да, и четвертая волна, насколько я знаю, это когда растут дети, больше детей в обеспеченных семьях. То есть, когда, грубо говоря, в странах, грубо говоря, наличие детей является неким доказательством твоего достатка. Не автомобили, не какие-то там счета, а вот именно количество детей. То есть, когда больше детей в богатых семьях растет. Вот это там в Соединенных Штатах Америки, в принципе, в России есть подобное. А Китай как раз сейчас будет сокращаться. Потому что у них вот эта волна при высокой рождаемости и низкой смертности, она прошла. Как раз сейчас будет низкая рождаемость. И они... где-то я читал, что к 50-м, по-моему, году они могут, так сказать, сократиться население там до... Я сейчас не помню, то ли это в течение 20, то ли в течение 80 лет, ну, прям прилично. Там, по-моему, до 2100 году предсказывается 800 миллионов в Китае. То есть у них пойдет вниз. И это, ну, в общем-то, эти демографические волны, они, ну, мало от чего зависят. То есть никакими там в момент экономическими мерами ты не можешь сильно изменить ситуацию. Если у тебя много рисков, если ты не можешь прогнозировать свое будущее, да, будущее своих детей, то, конечно, ты будешь... или ты должен думать о том, как ты зарабатываешь деньги, но тебе не до детей. Ты живешь в такой ситуации нестабильности абсолютно. Вот. Но при этом на этом можно получить политический капитал. Ты можешь приезжать, рассказывать о демографии, вот, правильные слова, которые, наверное, находят какой-то отклик в обществе, но не более того. Слова остаются словами.
Неужели всего лишь политический капитал? Ну, да, другого объяснения сложно найти, потому что те же дети, которые будут рождаться сейчас, они в трудоспособный возраст выйдут гораздо позже, а если, как некоторые говорят, объясняют это тем, что Путину нужны солдаты, так через 18 лет Владимиру Путину, может быть, даже его может уже не будет. Там ему за почти 90 или за 90 к этому моменту будет. То есть, это вы правда считаете, что это просто политический капитал? Больше
если
никаких.
Если он плодами не воспользуется, то это просто политический капитал. Потому что дети вырастут тогда, когда Путина не будет. Ну уж точно, через 18-20 лет его не будет. По разным причинам, да, или, по крайней мере, не будет его во власти уж точно через 18-20 лет. Соответственно, если Путин так легко отправляет солдат, да, погибать, а сколько там в день? Там огромное количество людей каждый день погибает. Вот, это как раз, вот тебе демография. То есть ты отправляешь... Погибать. Сколько там уже? 100 тысяч, 200 тысяч? Сколько там погибло? Говорят, что убитыми и ранеными уже количество за миллион перевалило с двух сторон, если сравнивать. Ну вот. Поэтому Путину абсолютно плевать на демографию. Более того, он там на протяжении последних там, 15 лет раздавал легко гражданство как раз выходцам из Средней Азии, да.
А теперь у них отнимают, теперь у нас рейды показательные.
Ну, это, кстати, вот это определенный такой сейчас настрой общественного мнения. Надо бороться с мигрантами, потому что вот из них...
То есть это правда настрой общественного мнения? Не пропаганда это искусственно создала, чтобы отвлечь, например, от войны, конечно. А вы считаете, что это настрой?
Конечно, но это же было видно после теракта. Последнего теракта в Крокус-Сити холле. Крокус-Сити.
Да, вот. Крокус-Сити холл.
Это же была целая волна, были рейды и прочее-прочее. Кстати, они сейчас закончились. Я тогда говорил, что это будет временно. Потому что сейчас такой настрой общественного мнения, и нужно ему соответствовать. Вот. Поэтому Путину невыгодно совершенно, чтобы мигранты уезжали. Потому что самая главная проблема российской экономики, ну, помимо там, того, что она милитаризируется и прочее-прочее, война идет, это отсутствие трудовых ресурсов. Потому что огромное количество воюет, а потом трудовые ресурсы перетекли из гражданской сферы в военную. Соответственно, ну, если не будет еще мигрантов, то тогда ну, будет серьезный кризис. Вот, поэтому это, по идее, они должны как бы закончить. Угу. Да, сейчас пока еще такой настрой, потому что есть проблемы с общественным мнением. Но потихонечку они пытаются уже, так сказать, минимизировать.
Я напомню, вдруг кто-то только что присоединился к нашей трансляции, что в гостях у нас политик Дмитрий Кутков. Вы смотрите канал «Ищем выход» или слушаете платформу «Эхо онлайн». И не забывайте нас поддерживать лайком, делиться трансляцией или, например, отправлять донаты, потому что мы независимый журналистский проект и существуем исключительно на вашу поддержку. Но раз мы заговорили о рейдах, а для чего нужно было следующее мероприятие, то, что в Москве, да не только в Москве, я понимаю, и в Петербурге, ОМОН провел рейды в клубах, барах в годовщину признания ЛГБТ-экстремистской организации. Задержали десятки человек, кого-то избили. А для чего нужна была вот эта показательная карательная акция?
Ну, во-первых, борьба с ЛГБТ – это любимая фишка Путина. Да? То есть, это то, что Путин всегда поддерживал. Это то, что позволяет сегодня многим спецслужбам отчитываться и доказывать, что они все по уши в работе. Да? Потому что ну, они же не могут прийти к Путину и сказать, всех мы иностранных агентов наказали, всех врагов победили, распускай нас, да, царь-батюшка. Нет, конечно, им нужно находить шпионов, да, им нужно наводить порядок в духе той линии, которую... Сегодня Кремль задает по всей стране. Борьба с ЛГБТ, все, начинаем бороться. Значит, у нас идет война, священная война, а вы, суки, такие там где-то отдыхаете и пляшете, пока у нас тут пацаны гибнут. Вот это же все приводит к тому, что они пытаются лезть в частную жизнь людей, да, и пытаются, ну, соответствовать законам военного времени. То есть, если раньше они там голые вечеринки разоблачали, сейчас они просто, вот это, по-моему, клуб «Мутабор», да, или как он называется?
Раньше «Мутабор», теперь называется «Арма», после голой вечеринки
нашего ребрендинга. Это даже не ЛГБТ-клуб, Это просто обычный клуб. Вот я где-то прочитал.
Да, это клуб для техновечеринок, известный московский клуб.
Да, да, вот. То есть они уже просто врываются в клуб, где просто отдыхает молодежь. Ну, неважно, молодежь, не молодежь. Люди просто отдыхают. Да, им же по телевизору рассказывают, что у нас никакой войны нет, у нас специальная военная операция. То есть, по сути, как бы вы можете жить обычной жизнью. Но люди живут обычной жизнью, они приходят в клуб, да, а тут влетает ОМОН, всех кладут, так сказать, морды в пол, задерживают там, штрафуют, и, по-моему, даже какого-то руководителя гей-клуба нескольких посадили даже, непонятно за что. Вот, поэтому, ну, это тоталитарный режим, который живет в условиях по законам военного времени, который может делать все, что угодно. И всегда любой фашистский режим, он начинает, сначала он борется с ЛГБТ, потом он борется там с евреями, да, потом он борется с оппозицией, потом с деятелями культуры. Ну вот, собственно, понятная мишень. Вот мы сейчас будем всех разоблачать. Потому что мы можем. И потому что это нравится начальству.
Как вам кажется, у Путина сохранился доступ к настройкам его репрессионного аппарата? Потому что такое чувство, что тот массив насилия, который сейчас выливается на общество, ну, я имею в виду репрессионного насилия, оно как будто само себя накручивает. Вот даже взять примеры. Никита Журавель, который был осужден за оскорбление чувств верующих, насколько я помню, да, он, ну, преступление, которое он совершил, он сжег Коран. Это да, это согласен, да, это оскорбление, но то, что он подвергался пыткам, это вопрос к нашим правоохранительным органам, как такое допускается. Но помимо прочего, его решили добить, и еще вокруг него возбудили дело о госизмене, приговорили к этому большому сроку, 13,5 лет, и того он должен 14 лет в тюрьме провести. Или Алексей Горинов, которого тоже решили добить. Помимо прочего, ему вот новую статью предъявили, уже осудили, оправдание терроризма на 3 года, и к его другому сроку, первому, еще добавили, получается, год по общей сумме. И что это? Это именно ручная настройка со стороны Путина, или система уже просто не может остановиться, ей нужны новые жертвы?
Ну, системе по-любому, в любой системе репрессивной нужны всегда новые жертвы. И если вас объявили, так сказать, врагом системы, то на вас будет просто зарабатывать звездочки на погонах. Если мы можем еще одно дело возбудить против Горинова или там любого, кого, так сказать, эта система считает врагом, то мы это будем делать. Вот. Я думаю, что Путин как раз в эти процессы не вмешивается. Да, и в правоохранительных органах прекрасно понимают, кого можно, кого нельзя трогать. Соответственно, как я бы для себя определил тот момент, когда Путин перестал контролировать свою репрессивную машину? На самом деле очень просто. Если мы завтра увидим то, что репрессивная машина начинает пожирать самых близких к Путину людей, то есть своих, ну, то есть, допустим, арестуют какого-нибудь Чемезова за провал там, военной реформы или еще что-то такое, или за воровство денег, которые выделяются на военные цели. Ну, предположим. Uh-huh. Вот, то это уже будет для меня означать, что все, машина, так сказать, больше репрессивная Путиным не управляется, она уже сама по себе.
А Шойгу находится в категории своих?
Да, находится. Но с ним ничего не происходит. Его просто переназначили как раз просто на другой пост, забрали у него эти деньги, но с ним лично ничего не сделали. Все эти пока генералы, это все люди второго уровня, которые не являются акционерами, да, назовем так, акционерами ЗАО Российской Федерации. А условный Шойгу, там, Ротенберг, Чемезов, Патрушев и так далее, это хозяева, да, это акционеры. Вот если система начнет пожирать своих, именно акционеров, вот тогда мы можем сказать, что все. Путин дальше уже и не контролирует. Пока все-таки этого не происходит, пока Путин своих, так сказать, не трогает, и эта система близких к Путину людей не трогает, это значит, что она, в принципе, еще управляется. Плюс у нас, наверное, сбит несколько так фокус внимания. Почему? Потому что мы сидим в социальных сетях, мы каждый день читаем про какие-то репрессивные вещи. Но если посмотреть и сравнить даже там со сталинскими временами, ну, это просто там мизерный процент. Вот. Но есть эффект социальных сетей. То есть, грубо говоря, если бы Путину нужно было бы держать страну в страхе и для этого арестовывать там по 1000 человек в день, он бы, наверное, это делал. Но сегодня достаточно арестовать двоих-троих, влепить им какой-то жестокий приговор, делать это периодически, да, но дальше это тиражировать, а мы, ну, в общем-то, и сами тиражируем, потому что мы же рассказываем об этом, мы же не можем молчать. То есть информация расходится. И у всех граждан России, ну, по крайней мере, тех, кто активно читает социальные сети, складывается ощущение, ну, что приехать могут за тобой в любой момент. То есть система здесь не предлагает даже какую-либо логику. Ну, то есть понятно, что раньше там арестовывали сначала политиков оппозиционных, да, потом условно независимых журналистов, потом независимых или там оппозиционно настроенных деятелей культуры. Сейчас это уже все подряд, рандомно. Непонятно, почему сегодня там Гудков иностранный агент, до него иностранными агентами признавались люди, которые к политике никакого отношения не имеют. Да? А почему? Ну, потому что вот отсутствие этой логики как раз необходимо для того, чтобы всех держать в страхе, чтобы все думали, что прийти могут за кем угодно, не только за политиком. Ну, могут прийти за обычным парнем, который там, не знаю, или девушкой, которая ценники на ценниках, в магазинах там антивоенные какие-то вещи рисовала. Вот и все.
Я напомню, политик Дмитрий Гудков у нас в гостях. Поддержите трансляцию лайками, поделитесь ей с друзьями, так вы помогаете найти нам единомышленников. И еще одна важная тема, о которой хочется сегодня поговорить, это протесты, которые происходят в Грузии. И согласно одному утверждению, которое я прочитал Алексея Венедиктова, Грузия сейчас находится между двумя сценариями. Превратиться в новую Украину, в Украину сейчас, и как следствие стать пристальным интересом России, или стать новой Белоруссией. Согласны ли вы с этим утверждением?
Нет, не согласен, потому что есть и другой выбор. Например, превратиться в какую-нибудь там успешную демократическую страну, ну, типа там Литва, Латвия, Эстония, да? И такой же выбор может быть. Почему у нас выбор между войной, вот, и диктатурой?
А думаете, Россия отпустит?
Я считаю, что именно такой выбор России пытается создать, да. И я считаю, что страх пойти по украинскому сценарию очень сильно мешало там Майе Санду на выборах и президентских в Молдове, и на выборах на референдуме. Многие люди, которые хотели бы европейского выбора для своей страны, Молдовы, голосовали против, потому что боялись, что Молдова может тоже получить войну в результате такого европейского выбора. Вот, но мне кажется, что у Путина сейчас недостаточно ресурсов, чтобы начинать еще одну войну. Поэтому я не считаю, что прям вот выбор именно такой. Выбор, да, безусловно, между шансом стать через какое-то время, это все равно десятки лет, может быть, успешной, развитой, демократической страной, ну, либо навсегда остаться в орбите, так сказать, диктатурой, в орбите другой диктатуры. Вот и все. То есть это очень серьезный выбор. И самое главное, что, насколько я вижу, многие граждане Грузии учитывают ошибки, в том числе и белорусов, и россиян. Потому что если ты хочешь перемен, то, наверное, белые ленточки, флажки и, так сказать, мирный протест уже не работает.
А если вы утверждаете о том, что у Путина не хватает ресурсов на какое-то военное решение, и смотря нынешние новости, мы можем это допустить, потому что мы видели, что в Сирии сейчас оппозиционные Башару Асаду войска развернули крупные наступления и захватили самый крупный город Сирии – Алеппо. Он даже крупнее Дамаска. Это до войны была крупная экономическая столица. Но при этом мы видим, что у Путина не хватает ресурсов на какое-то такое политическое давление. Например, в Абхазии недавно были митинги, которые привели к смене правительства и президента из-за как раз соглашений с Россией. Но с другой стороны, мы видели, как сильно, вы тоже это упомянули, было оказано влияние на кампанию, которая происходила по выборам президента в Молдове, и там очень была заметна пророссийская повестка, и точно так же в Грузии очень была заметна не пророссийская повестка, но именно вот это создание пропагандистского эффекта, что если вы не выберете грузинскую мечту, значит, вы выберете войны. Но все-таки, может, политическое влияние у Путина остается? Опять же, общность нашей истории, русский язык является важным средством коммуникации, который позволяет доносить эти месседжи.
Нет, все на самом деле гораздо проще. А объективно, там экономика Грузии, экономика многих стран постсоветского пространства, конечно же, очень сильно зависит от экономики России, от сотрудничества с Россией. Вот. И представьте, для любых элит, которые, так сказать, может быть, и хотели бы европейского, демократического будущего для своих страны, у них, ну, очень понятные развилки. У тебя развилка следующая. Да, ты можешь пойти в сторону Европы. Ты получаешь первый риск для себя. Первый риск – это то, что теряешь, например, возможность, так сказать, развивать свою экономику, да, потому что отказываешься, по сути, от российского рынка. Тебе Запад сразу никакой компенсации не предоставляет. Запад тебе еще рассказывает, какие тебе нужно принять законы, чтобы соответствовать демократическим ценностям, европейским ценностям, бла-бла-бла и так далее. То есть ты, грубо говоря, тебя будут критиковать, ты теряешь рынок. Вот, соответственно, это значит, что люди будут жить хуже, ты потеряешь власть, да, и при этом еще ты приобретаешь риски, которые ты... Ну, риски войны, риски там быть свергнутым, риски там оказаться в тюрьме, как угодно, потому что, ну, все прекрасно понимают, что Путин может, да, и войну начать. И вот даже если ты хочешь двигаться в сторону Европы, то пока тебе Европа ничего не предоставляет. Вот мы, собственно говоря, хотим написать доклад на эту тему. Почему, например, страны постсоветского пространства, ну, там, Молдова, Грузия, вдруг они делают, многие граждане делают такой выбор. Ровно потому, что если бы Европа хотела нормальной интеграции, то Европа должна была что-то предлагать. Даже хотя бы защищать. А мы видим, что и защиты-то особо никакой нет. Ну, то есть, да, европейские страны поддерживают Украину, но основные деньги идут из Соединенных Штатов Америки, долго они раскачивались, и непонятно, что будет дальше. То есть, грубо говоря, Запад, не может защитить, а это сейчас стало очевидно, ну, скажем так, не в состоянии защитить, даже если пытается. Дальше, Запад не готов платить за какие-то потери, если ты двигаешься в их сторону. Вот, и поэтому потихонечку страны начинают, ну, скажем, принимать какие-то адекватные решения с точки зрения вот этих рисков. То есть это понятно, да? Вот мы, собственно, этот доклад хотим опубликовать в следующем году, и я буду, вот, скажем так, этой аналитикой, да, делиться со всеми, с политиками, с западными медиа, чтобы они просто понимали, почему это происходит. Это не потому, что люди там, в Грузии, в Молдове или еще где-то не хотят стать цивилизованными европейскими. Хотят, но просто риски сильно перевешивают. Да? Это то же самое, как мы берем сейчас... условно российские города. Ну, часто судят по отсутствию протестов, что вот, ну, на Западе, по крайней мере, что нету людей, которые хотели бы европейского демократического будущего. Ну, мы же понимаем, что это бред. Огромное количество людей хотели бы двигаться в сторону Запада. Хотели бы, чтобы были нормальные, цивилизованные правила жизни, да, чтобы были законы, были честные выборы, там, суды независимые и прочее, прочее. Вот, но риск сегодня настолько высокий, если выходишь просто с пустым плакатом, тебя могут посадить там госизмены, вот 13,5 лет легко влепят. Вот, поэтому наличие огромных превалирующих просто рисков приводит к тому, что протестов нет. То же самое и с странами постсоветскими. Да? Риски настолько высокие, что лучше уж не двигаться в сторону Запада. Потому что можно и рынок потерять, да, и еще и войну получить. Ну вот, если вкратце.
Я понимаю, что мы, как россияне, не имеем права диктовать и навязывать свою точку зрения нашим соседям, нашим независимым соседям. Не кажется ли вам, что лучшей стратегией, пока Путин находится у власти, для соседей России, это сохранять вынужденный нейтралитет? Никаким блоком не присоединяться, не стремиться на Запад, Восток и прочие направления, а именно вынужденный нейтралитет. Как хороший пример показывался во время и до сих пор показывает Швейцария. Мы вне блоков, и к нам претензий ноль.
Вот я считаю, ну, у нас, кстати, один, ну, мы это еще обсуждаем, но один из тезисов доклада нашего, он заключается в том, что страны постсоветского пространства нужно воспринимать как независимые страны. Не просто не страны, которые должны куда-то в какой-то блок присоединиться, да, а страны со своей субъектностью. И мы сейчас видим в Абхазии, да, несмотря на то, что там Россия по полной программе там всегда все контролировала, но тем не менее вот этот закон, который был принят и позволял там российским инвесторам там по, ну, скажем, по определенным правилам, льготным правилам заходить на этот рынок, да, этот закон привел к массовым протестам и смене власти. То есть, грубо говоря, это не значит, что Абхазия это готова стать там какой-то российской провинцией или какая-нибудь любая другая страна. То есть к этим странам нужно относиться как, ну, как к странам со своей субъектностью, политической субъектностью. Вот, и помогать им двигаться в сторону демократии, а не присоединять их и не перетягивать одеяло, да, там, так сказать, от России в сторону Европы, а наоборот, уважать просто их какой-то в чем-то где-то нейтралитет. Да, помогать им двигаться, создавать какие-то условия для того, чтобы они быстрее двигались в сторону там, демократических преобразований, но не просто тупо перетягивать. Сейчас мы еще обсуждаем. Это как бы вот такая идея была высказана Владиславом Иноземцем. У нас будет совет нашего кейса на следующей неделе. Мы это будем внимательно обсуждать, как это правильно подавать.
А можно ли это правильно подать? Вот ключевой вопрос, потому что это как будто касается дел других стран. И опять же, то, что вы обсуждаете, у некоторых критиков может вызвать следующее сообщение, что вы вот опять свои имперские амбиции показываете за нас, решаете, отказывать нам субъектность или нет. Мы сами за себя решим.
Ну, так если наоборот, мы за их субъектность выступаем, это как раз отказ от имперских, во-первых, подхода, а во-вторых, все-таки вот особенно когда долго живешь не в России, ты понимаешь, что на самом деле на российскую специфику, на все, что происходит в России, очень сильно влияет международная повестка. Ну, то есть, грубо говоря, еще в 2014 году, когда я был в Думе, я прочитал доклад ЦРУ «Мир-2020». Вот, и меня там поразила мысль, что вот если у Америки с Китаем вот такие отношения сложатся, то в России, скорее всего, будет авторитарный тренд. А если вот такие, то, скорее всего, Россия пойдет по демократическому сценарию. Ну и дальше там это объясняется, что и как и почему. Поэтому мы живем в мире, где, условно говоря, цивилизация борется с архаикой, с варварством. Да, берем Ближний Восток. Ну, очевидно, да, кто там представляет силы цивилизации, варварство. Мы берем западные страны, условно Китай и там, не знаю, Северная и Южная Корея. И мне кажется, что мы просто здесь должны быть на стороне цивилизации. Неважно, где ты живешь. И я заинтересован в том, чтобы и вокруг России страны успешно развивались и становились свободными, демократичными. Это как бы подстегнет в том числе к изменениям в нашу страну. Если у тебя вокруг будет огромное количество успешных стран, где люди будут нормально жить, где будут нормальные выборы, свободы и так далее, то рано или поздно и Россия, да, начнет меняться. Может быть, наоборот. Может быть, в России все поменяется быстрее. Но тогда, конечно, все, кто вокруг, будут свободны двигаться туда, куда захотят. Никто не будет мешать. Поэтому я болею вообще за, как бы, за прогресс и за цивилизацию. Неважно где. В России это, там, на Ближнем Востоке. Там, между, там, в Северной Корее, да, тоже хочу, чтобы там все поменялось к чертовой матери, и чтобы не было никаких диктаторов. И в Сирии, и там, и в Иране, чтобы произошли когда-нибудь перемены. Потому что это все зависит, мир глобальный, да, глобальная торговля от этого зависит. Я сторонник глобализации и цивилизации прогресса.
как принято сейчас говорить в комментариях, это гол. И на данном этапе мы должны попрощаться с нашими слушателями на платформе «Эхо Онлайн». Спасибо, что были с нами. И немного еще продолжим со зрителями YouTube-канала «Ищем выход», потому что речь как раз идет о соцсетях. И мы сегодня много упоминали о влиянии в соцсетях, о том, как они формируют наши информационные пузыри. И в этом плане интересен опыт Австралии, где на законодательном уровне по рекомендации ученых парламент принял решение о том, чтобы ограничить социальные сети для подростков до 16 лет. То есть вы не имеете права иметь аккаунт, не знаю, в Телеграме, в Инстаграме, в Фейсбуке и в других экстремистских сообществах с точки зрения России, а только 16 лет. И вы как отец в том числе и как политик тут поддерживаете или, наоборот, это решение вам кажется весьма спорным?
Да, весьма спорным, это очень мягко сказано. Вот, я бы по-другому выразился, но как бы...
Выражайтесь, мы все-таки на свободной площадке.
Я думаю, что это вот don't look up, как бы реализация как раз, это собственно, стратегия. А, во-первых, как вы себе представляете, это будет реализовано на практике? То есть это что, будет инспекция, ходить по домам, проверять телефоны, есть ли там аккаунт или нет? Или, например, просто в один момент... В социальных сетях окажутся там люди старше 18 лет все, или там 20 лет. Это просто будут дети, так сказать, которые будут под чужими фотографиями туда выходить. Это невозможно реализовать раз, это бред абсолютно, потому что это невозможно проконтролировать. В-третьих, какая там нахрен рекомендация ученых? Какие ученые? Объясните мне. Это вот такие же ученые.
Есть такой мем «британские ученые», поскольку Австралия была частью Британии, наверное, вот это все как-то связано.
Короче говоря, это не будет работать, это бред, это опять, так сказать, конец истории либерализма, когда у нас не институты принимают решения, а это власть толпы. Это вот, видимо, родители недовольны, как правило, да, что дети сидят в социальных сетях. Но я в своем детстве помню, мои родители были недовольны, что я телевизор смотрел. Слишком много, больше, чем они в детстве. Вот, а мои дети уже не смотрят телевизор, да, они... как бы сидят в социальных сетях. И чего? От того, что я смотрел телевизор, я каким-то неправильным вырос? Да нет.
Ну, опять же, наблюдая за своими детьми, вы видите проблему социальных сетей? Тот же домскроллинг постоянный, от телефона не отвлекается, и на другие дела не хватает времени.
Я вижу проблемы, но это просто, это должно решаться внутри семьи. Вот, а это значит, что вы создавайте что-то, чтобы отвлечь внимание детей. У меня вот, например, ребенок младший, ему 11 лет. Соответственно, у него есть футбол, он сам попросился, хочу, папа, пойти на музыку, он ходит сейчас раз в неделю, так сказать, играть на пианино. Да, и мы просто не ожидали от этого. Да, он сидит в социальных сетях, да, у нас есть какие-то разумные ограничения. То есть есть дни, когда там у нас информационный детокс. Ему, конечно, не нравится, вот, но мы как-то это постараемся контролировать так, чтобы это был баланс разумный, потому что если, или, например, мой старший сын, которому 18 лет, который сидел там, мне бесило дико просто. Вот. В итоге 18 лет человек за 2 недели зарабатывает 20 тысяч долларов, имея там 500. Ну, оказывается, он научился заниматься там, это называется трейдинг всяких разных, как это, токенов, биткоинов и так далее.
Занимается криптовалютой.
Не крипто там, называется это щиткоины, всякие коины, я не очень в этом разбираюсь. Но просто я видел, человек за 2 недели взял и заработал много денег, а сейчас у него куча разных стратегий. Вот, да, и может он вообще миллиардером станет, хрен его знает, может, конечно, все потеряет. Но я понимаю, что вот я уже так не могу, да, и если, например, там через 10 лет конкуренция будет вот там, если ты там не ориентируешься, то ты проиграешь конкуренцию просто своим сверстником. Ну тогда, ну и хорошо, но если ты прочитал все книги, ну ты не понимаешь, что такое блокчейн, ты не ориентируешься в этом мире, ты не знаешь, как инвестировать, ты не знаешь, как зарабатывать, да, ну все. Нет, я не говорю, что лучше книжки или там, или социальные сети, да. Я считаю, что должен быть разумный баланс, потому что, ну если все дети сидят в мире в социальных сетях, значит, чего-то они все равно дают, они что-то отнимают, но что-то дают. И ты будешь в этом мире конкурировать. Не мы будем, родители, конкурировать с детьми, которые потом вырастут, а наши дети будут конкурировать. Вот, поэтому они должны и книжки читать, и спортом заниматься, и в социальных сетях ориентировать. А все эти запреты – это все не знаю, с какого-то прошлого века. Тем более,
разумный баланс.
Запретный плод сладок, да? И
это поэтому, так, да.
Если ты запрещаешь, то считаешь, что ты, наоборот, к этому только стимулируешь и подталкиваешь.
Разумный баланс – это отеческая программа воспитания Дмитрия Гудкова. Поэтому я, завершая наш эфир, представлю вас как родитель и политик Дмитрий Гудков. И спасибо, что сегодня были с нами. Спасибо нашим зрителям и слушателям, что тоже были с нами. Уходя, гасите свет, ставьте лайки, делитесь трансляцией. Не забывайте, если есть такая возможность, поддержать наш канал рублем. Эфир провел Никита Василенко. До новых встреч. Берегите себя и своих близких. Всего самого доброго.
Счастливо.